Перри состоял в Демократической партии, но в 2001 году перешел в стан республиканцев, когда баллотировался на пост мэра Нью-Йорка. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомил мой коллега Валентин Барышников. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Нападение на петербургского эксперта по делам о расизме и ксенофобии. Ситуация на палестинских территориях. Майкл Блумберг вышел из республиканской партии. Намерен ли он баллотироваться в президенты США? Эти и другие темы, наши постоянные рубрики, все это в этом часе информационной программы «Время свободы». Итак, переходим к главной российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и, пожалуй, сегодняшнего дня. В Санкт-Петербурге было совершено нападение на эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунова. Преступление совпало с очередной годовщиной убийства другого эксперта по делам об экстремизме Николая Геренко. Накануне Дня памяти и скорби, который отмечают 22 июня, правозащитники из Московского бюро по правам человека и фонда «Холокост» представили журналистам обзор некоторых изданий экстремистской и ксенофобской литературы, которые были опубликованы в России в период с 2003 по 2007 год. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
На Валентину Узунову неизвестные напали недалеко от ее дома во вторник вечером. Женщина получила сотрясение мозга. Нападение в том числе связывают с очередной годовщиной убийства Николая Геренко, известного эксперта по делам об экстремизме. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Валентина Узунова – старший научный сотрудник Кунсткамеры, руководитель группы по правам социальных меньшинств Петербургского союза ученых, ближайшая соратница и продолжательница дела Николая Геренко, правозащитника и ученого, выступавшего в ряде громких судебных процессов об убийствах и погромах, совершенных по националистическим мотивам. Николай Геренко был убит 19 июня 2004 года. Перед своей гибелью он проводил экспертизу по известному делу «Шульц-88». Нападение на Валентину Узунову было совершено в годовщину убийства Николая Геренко, считает координатор общественного движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Нападение было совершено в годовщину гибели Николая Михайловича. И за день до заседания суда в Выборгском народном суде, в котором слушалось дело о распространении Никольским экстремистской литературы, и на этом заседании Валентина Георгиевна должна была выступать. Это уже было не первое ее выступление по этому делу. Валентина Георгиевна в связи с этим делом уже получала в свой адрес угрозы. Факт получения угроз был зафиксирован прокуратурой и ФСБ. Были приняты соответствующие меры. Как видите, они оказались недостаточными.
В больнице, где сейчас находится Валентина Узунова, побывала историк Ирина Левинская.
Расследование этого дела. Милиция действует с невероятной энергией. И сотрудники милиции просили меня пока не сообщать в интересах следствия информацию. Сейчас Валентина Георгиевна в больнице. У нее серьезное сотрясение мозга, очень обширные гематомы.
По мнению Александра Винникова, очень велика вероятность того, что нападение было совершено в связи с экспертным выступлением Узуновой, которое должно было состояться сегодня в Выборгском районном суде. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Национал радикалов современной России». Под таким названием вышла небольшая брошюра, которую подготовили правозащитники фонда «Холокост» и Московского бюро по правам человека. Автор, эксперт бюро по правам человека Юрий Табак, рассказал о нескольких произведениях националистического, ксенофобского и антисемитского толка. В книгу вошли произведения и цитаты из публикаций депутатов Куриновича и Савельева, националистов Владимира Авдеева, Александра Аратова, Александра Баркашова, писателей Эдуарда Лимонова и Бориса Миронова, военного Альберта Макашова. Разобрав и проанализировав выбранные книги и публикации, Юрий Табак пришел к выводу, что написанное – абсурд. Для примера автор брошюры привел цитаты из произведений депутата Андрея Савельева о том, как при помощи алкоголя и музыки уничтожают настоящих русских и кто за этим этим стоит.
Пивом нас поят, которое превращает мужчин в гермафродитов. Отнимают йод, что становится причиной отсталости детей. Все это, конечно, контролирует, занимается этим правительством во главе с президентом Путиным, который является президентом-консультантом наркомафии. И, соответственно, культура занимается тем же самым. Нам говорят, что не поп-группа у нас, то обязательно негр. Там ведущий. И ведущий вообще программы у нас негры, метисы, мулаты, ну, евреи, разумеется, которые поют всякую дрянь типа «Муси-пуси» или поют песни, как «Мечта импотента, я тебя хочу». В той же книге цитируются стихи русских поэтов типа «Америка, страна пираньи, рабыня зла, писатый клон, твои вожди как наказание, то извращенец, то гибон».
При всей абсурдности, которую нашел в национал-радикальных произведениях Юрий Табак, он уверен, что они крайне опасны и напрямую угрожают нынешней власти и президенту.
Основной накал ненависти направлен на государственные органы, правительство и президента непосредственно. Если до сих пор органы правопорядка, судебные органы, они не обращают или обращают мало внимания на то, что происходит, или не понимают то, что происходит, или, так сказать, частью сознательно это делают, то хотя бы из-за эгоистических соображений, хотя бы понятно, когда против тебя направлена ненависть, надо реагировать. Все эти книги прежде всего направлены против нынешнего строя и против государственной власти во главе с президентом.
Правозащитник, руководитель Московского бюро по правам человека Александр Брод напомнил, что уже в этом году 34 человека погибли от рук скинхедов. 20 человек получили ранения. Количество преступлений на российской почве растет с каждым годом. Национализм и радикализм проникают во власть.
Мы отмечаем еще следующую особенность. Это, будем говорить, соединение радикалов и политической элиты. Да, это депутаты Государственной Думы. Публикации свидетельствуют о том, что депутаты очень часто приглашают к себе в Думу лидеров этих группировок, устраивают совместные мероприятия, сами выходят на митинги. В случае, если скинхеды попадают под, допустим, преследование правоохранительных органов, депутаты направляют запросы, пытаются вывести радикалов из-под ответственности.
С сентября этого года правозащитники намерены начать мониторинг всех националистически и радикально настроенных выступлений. Они уверены, что накануне предстоящих парламентских и президентских выборов их количество будет только нарастать.
Мы начнем с сентября проект мониторинга избирательной кампании на предмет выявления случаев разжигания розни, выступлений такого шовинистического, ксенофобского характера. Была встреча с председателем Центральной избирательной комиссии Чуровым, он ознакомлен с этим проектом и как бы гарантировал, что он и члены ЦИКа будут внимательно относиться к данным мониторинга.
Всего российские правозащитники требуют запретить 12 книг российской и антисемитской направленности. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в Москве сейчас 17 часов 15 минут. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт РЕЦ на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. В Федеральной службе охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. По данным Пентагона, после полного пересмотра дел, четверо узников были высланы в Йемен, двое в Тунис. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о досрочном прекращении полномочий Нижней палаты парламента и назначил внеочередные выборы на 18 августа. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут. Ну и, конечно же, новости, аналитические статьи, публицистику, важнейшие темы сегодняшнего дня, недели и авторские колонки. Конечно, радиовещание. Все это можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Переходим к украинским темам, связанным с средствами массовой информации и свободой слова. В этой стране действует так называемая Национальная комиссия по утверждению свободы слова. Что входит в компетенцию этой комиссии? Об этом в эфире «Свободы» мой коллега Виталий Портников побеседовал с двумя членами этой комиссии.
прошло в украинской столице вручение наград. Наград победителям конкурса «Лучший телевизионный проект НАТО и политики евроатлантической интеграции Украины». Национальная комиссия по утверждению свободы слова была, я так понимаю, одним из организаторов вот этой номинации. Я хотел бы спросить у Тараса Петрева, собственно, в чем смысл вот такой широкой общественной и политической поддержки тех журналистов, которые создают материалы о Североатлантическом Союзе.
Да, Виталий, вот это очень интересный вопрос, потому что, к сожалению, в Украине, которая уже давно сотрудничает в рамках всех евроатлантических программ, очень мало известно о реальной ситуации в НАТО. Практически за последние 15 лет в Украине нету информации, которая бы давала возможность гражданам определять свое отношение к этой проблеме, к этому политическому блоку и вообще к очень такому широкому и довольно-таки непростому вопросу, а какая для Украины нужна система безопасности, с чем мы живем, как мы идем, и для нас очень было важно понять, что могут сделать для этого масс-медиа. Если масс-медиа готовы, а мы думаем, что готовы сегодня рассказывать и давать широкую палитру информации украинским гражданам, то мы хотели бы каким-то образом это отмечать, и поэтому этот конкурс был интересен для нас. Это был первый конкурс такой, очень серьезное, престижное жюри, и я в этом конкурсе принимал участие как председатель фонда «Суспильность».
А Константин, а вот как эту грань вот отделить между реальной информацией и пропагандой? Потому что когда человек знает, что ему дадут премию, он неизбежно, да, хочет что-то сделать такое очень хорошее.
Ну, во-первых, следует иметь в виду, что любой конкурс – это шанс для нас посмотреть на то, где находится индустрия и насколько правильно соблюдаются стандарты журналистики. Если говорить о тех сюжетах, которые мы просмотрели в рамках этого конкурса, то были некоторые, которые можно назвать, ну, в общем-то, преступлением против зрителя. Ну, правда, очень много обоев. Есть закадровый текст, который непонятен никому из нормальных людей.
Не вытягивающий баланс. Хотя бы понятен, да? Или нет, тоже нет.
Ну, я думаю, что люди, которые работают в НАТО, и тоже, кстати говоря, просматривали эти сюжеты, ну, некоторые из них могли серьезно разувериться.
Но очень важно, что этот конкурс так был построен, что не было предварительной договоренности, какими должны быть сюжеты, ибо конкурс был постфактум, уже сюжеты, которые вышли в эфир.
В то же время первая премия – вкуснейший сюжет. Баланс соблюден, синхроны, интершум, реальные люди, реальные истории. Красота.
И очень интересно, что принимали участие в конкурсе или захотели принять участие практически очень интересные и широкий спектр украинских серьезных журналистов.
Членами Украинской национальной комиссии по утверждению свободы слова беседовал мой коллега Виталий Портников. А мы возвращаемся к, пожалуй, главной и самой острой международной теме последних дней и даже уже недель. Новые сообщения о перестрелках и нападениях на палестинских территориях. На западном берегу Иордана израильские военные провели рейд против боевиков группировки «Исламский джихад». Убиты двое палестинцев. Перестрелки были в секторе Газа, который контролируют исламисты из группировки «Хамас». О ситуации в секторе Газа и на палестинских территориях в целом наш ближневосточный корреспондент Равшан Гусейнов.
Хамас, взявший Газу под контроль в конце прошлой недели, продолжает зачистки в населенных пунктах сектора. Спасаясь от репрессий исламистов, многие жители сектора, большей частью люди так или иначе связанные с движением Фатх Махмуда Аббаса, стараются покинуть ставшую опасной Газу. Сотни людей под открытым небом сутками ожидают разрешения пройти через КПП Эрес в соседний Израиль, с тем, чтобы через израильскую территорию попасть на западный берег Иордана.
Мы надеемся на Махмуда Аббаса. Здесь стало опасно. Мы боимся смерти, хотя не знаем, за что нас могут убить. Не знаем, кто прав, кто виноват. Не знаем, кто несет ответственность за смерть людей.
Говорит жительница Газы на КПП Эрес. Ранее Израиль принял из Газы более десятка высокопоставленных активистов Фатха, которым угрожала физическая расправа. Однако массовому переходу палестинцев из сектора воспрепятствовал, опасаясь вооруженных провокаций со стороны радикальных группировок во главе с исламским движением «Хамас». В виде исключения в Израиль также въехали 6 тяжелораненых, которым в больницах сектора не могли оказать надлежащую помощь. При этом Израиль продолжает снабжать сектор водой и горючей
горючим и электроэнергией, а также пропускать через свою территорию гуманитарные грузы для жителей Газы. Представители Хамас грозят торпедировать новое правительство Аббаса на западном берегу Иордана за роспуск коалиционного правительства, в котором преобладали их активисты. При этом они угрожают терактами и Израилю. Несмотря на это, во вторник министр юстиции Израиля Даниэль Фридман высказался за снятие блокады сектора. Государство Израиль должно разрешить жителям Газы перебираться на западный берег, за исключением членов Хамас и других лиц, угрожающих нашей безопасности. В отличие от Хамаса, Махмуд Аббас и его новое правительство получат полную поддержку со стороны США и Израиля, если будут бороться с террором. Об этом неоднократно заявляли представители руководства обеих стран. Лидеры Хамас, не признающие это правительство, обвиняют Фатх в коллаборационизме. Возможно, поэтому один из советников Махмуда Аббаса и, по мнению многих, его будущий преемник Мухаммед Дахлан, обвиняет США и Израиль в том, что организованная ими блокада палестинской автономии привела к расколу и победе экстремистов. Он также говорит, что без реорганизации структур безопасности Хамас рано или поздно доберется и до Рамаллаха. Для Радио Свобода Рувшан Гусейнов, Израиль.
Продолжим ближневосточные темы. Израильский премьер Эхуд Ольмерт заявил, что его страна возобновит перевод налоговых сборов палестинской автономии, который был приостановлен после формирования палестинского правительства с лидерами Хамаса во главе. Ольмерт заявил об этом в Вашингтоне на переговорах с президентом США Джорджем Бушем. Об этой встрече первая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В Белом доме прошли переговоры президента США и премьер-министра Израиля. Встреча, планировавшаяся до захвата сектора Газа группировкой «Хамас», была в основном посвящена последствиям этого радикального изменения баланса сил в израильско-палестинском противостоянии, которые, по словам экспертов, непредсказуемы, рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами перед началом переговоров в Белом доме, Буш и Ольмерт подтвердили обоюдное стремление способствовать созданию рядом с Израилем независимого палестинского государства. По словам Буша, это стремление получит свое выражение в помощи умеренным палестинским силам, возглавляемым президентом палестинской автономии Махмудом Аббасом, с которым американский президент разговаривал по телефону в понедельник. Он президент всех палестинцев. Он сторонник разумного подхода. Его голос звучит рассудительно в условиях, когда экстремисты вышли на улицу. Президент Буш не впервые высказывается в поддержку Махмуда Аббаса, но во вторник ни Буш, ни Ольмерт не предложили конкретного плана достижения с Аббасом договоренности о возобновлении мирных израильско-палестинских переговоров. Отвечая на вопрос, инициирует ли он новые переговоры между израильтянами и палестинцами, Джордж Буш заметил, что считает это сугубо предметом для обсуждения между Ольмертом и Аббасом. В свою очередь, израильский премьер заверил, что намерен продолжить рабочие контакты с руководителем палестинской автономии. Я выступил с предложением встречаться с президентом Аббасом регулярно, раз в две недели. Я даже готов приехать в город Иерихон, чего еще не делал ни один израильский премьер. Обсуждение текущих проблем может помочь обезопасить и улучшить жизнь людей на Западном берегу. Нам также надо объединить усилия по обузданию террора. Этой работы палестинцам не избежать. И Махмуд Аббас, я уверен, рассматривает ее как необходимое условие для любых важных преобразований в будущем. Один из прозвучавших вопросов касался возможности переговоров о региональной безопасности с Сирией. Президент Буш ответил, что его посредничество не потребуется премьеру Ольмерту, если тот пожелает вести диалог с Сирией. В свою очередь, израильский премьер заявил, что поскольку сирийский президент Асад выдвигает ряд предварительных условий для себя, отказывая в них Израилю, то это, как считает Ольмерт, не создает оснований для безотлагательных переговоров с Сирией. После встречи с журналистами Джордж Буш и Эхуд Ольмерт полтора часа совещались за закрытыми дверями в овальном кабинете. Как выразился пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, лидеры Соединенных Штатов и Израиля обсуждали идеологический конфликт, лежащий в основе палестинской проблемы.
Рассказывал Алан Давыдов. В то время как президент Буш и премьер-министр Ольмерт заявляют о готовности поддержать главу палестинской автономии и продолжать поиски вариантов мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта, американские наблюдатели откровенно сомневаются в реалистичности в обозримом будущем любых мирных инициатив. По их словам, переход сектора Газа в руки радикалов из движения «Хамас» сулит обострение конфликта. Вот что говорит глава Центра по изучению терроризма Филадельфийского института внешнеполитических исследований Майкл Раду.
По сути, все прекрасно осознают, что реальные переговоры о будущем статусе палестинских территорий откладываются на очень длительный срок. Главная причина остается неизменной, как и годы и даже десятилетия назад. Палестинцы должны раз и навсегда определиться, готовы ли они сосуществовать бок о бок с Израилем и создать правительство, способное к эффективному управлению, правительство, которое будет готово заключить договор с Израилем и гарантировать его выполнение. Пока палестинцы оказались не способны даже создать функционирующую администрацию. С кем вести сейчас переговоры? С правительством Аббаса, потерявшим контроль над Газой? С Хамасом, поставившим целью уничтожения Израиля и получившего все возможности превратить Газу в плацдарм для атак на своего врага и более популярного среди палестинцев, чем Организация освобождения Палестины? Естественно, что сейчас главные посредники пытаются демонстрировать хоть какой-то оптимизм. Они говорят добрые слова, выражают поддержку Махмуду Аббасу, одобряют его решение распустить правительство, сформированное Хамасом. Но никто, я уверен, всерьез не верит в то, что еще остается шанс на ведение серьезных переговоров об урегулировании конфликта. А как, по-вашему, на общей ситуации может отразиться, в общем, небывалый факт? Появление в сердце Ближнего Востока анклава под полным контролем террористической организации. Превращение Газы в Хамастан рано или поздно приведет к попыткам террористических атак с ее территории и решительного израильского ответа, который может включать полномасштабное вторжение в Газу. Если одновременно к провокациям прибегнет и ливанский Хизбалла на ливанско-израильской границе, то только чудо поможет избежать к концу лета серьезной войны. Это был Майкл Радо, американский политолог, сотрудник Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Интересно, что неожиданные перемены в Газе почти совпали с историческим для президента Буша событием. 24 июня 2002 года Джордж Буш, громко критиковавшийся за нежелание посредничать в урегулировании израильско-палестинского конфликта, первым из американских президентов провозгласил поддержку Соединенными Штатами идеи создания палестинского государства. За этим последовал ряд инициатив Белого дома. Среди них, встреченная всеобщими приветствиями, так называемая «дорожная карта к миру». Эта карта сегодня, кажется, убрана в дальний ящик стола, а президент Буш все еще не решил, стоит ли ему отметить специальной речью пятилетие своего заявления, казавшегося эпохальным.
Юрий Жигалкин, наш корреспондент в Нью-Йорке. Это была первая часть нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». Вторая ее часть в конце этого часа информационной программы «Время свободы».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем главу палестинской автономии Махмуда Аббаса президентом всего палестинского народа.
Присяжные признали подсудимых виновными в совершении убийства конголезского студента на почве расы.
Они духовно знали о содержании нашей работы.
Забастовка врачей, которые требуют повышения заработной платы, продолжается уже четвертую неделю.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Перед тем, как мы перейдем к сводке новостей часа, еще одно важное сегодняшнее событие. Сегодня Международный день беженца. О ситуации с беженцами в России мы уже говорили в предыдущем части нашей программы. И разговор будет продолжен в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас, среди прочего, ждет разговор о том, почему Майкл Блумберг, мэр Нью-Йорка и миллиардер, ушел из республиканской партии и хочет ли он действительно баллотироваться в качестве независимого кандидата на предстоящих в следующем году президентских выборах в Америке. Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. Всего в списках на эвакуацию более 150 россиян. Вместе с ними палестинскую автономию покидают граждане Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана. В основном уезжают женщины и дети. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентину Узунову. Она находится в больнице с сотрясением мозга. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», Узуновой неоднократно угрожали. Федеральной службой охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение о том, что в московской части, занимающейся охраной Кремля, повесился солдат. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. По предварительным данным, всего нападавших было шестеро. При обстреле минувшей ночью были ранены три милиционера. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожены 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает командование. Операция, в которой участвуют до 10 тысяч военнослужащих США, проходит в провинции Диялы к северу от Багдада. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. И наши новости, и наши другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». И возвращаясь к еще одному сегодняшнему очень важному событию, напомню, сегодня Международный день беженца. И правозащитные организации по всему миру, и благотворительные фонды проводят специальные мероприятия с целью напомнить о судьбе людей, вынужденных покинуть свои дома. О том, как же следует помогать беженцам, размышляют прохожие на улицах Чебоксар. С ними беседовала Светлана Митина.
Такую проблему острую, связанную с беженцами, я как бы сам лично не наблюдал, поэтому не знаю как-то. И не задумывался, честно говоря.
Я не знаю, нужно какую-нибудь ассоциацию придумать или там создать, чтобы в помощь этим беженцам там жильем обеспечивал, едой, провизией, там, я не знаю, всем, ну, медицинскую помощь. Ну, нужна такая организация, которая бы занималась бы просто этим. Просто каждый человек отдельно это не сможет ничем помочь.
Нас это мало интересует, то есть мы не как-то этой проблемой не интересовались, да? Ну, помогать надо, вот тут сомнений никаких нет.
Я хочу сказать, что о беженцах я тоже очень мало слышал и мало знаю. Кто они, значит, если наши соотечественники, то помогать надо. Вот. Каким образом, я не знаю, значит, государство, российское или значит, местные власти, ну, помогать надо.
Над этим не задумывался никогда. Ну, вообще, как минимум, специальная программа правительство должно организовывать. Именно беженцев, чтобы именно рабочие руки, скажем так, а остальные либо отсекать, либо не нужны, скажем так, лишние руки.
Ну, я не знаю. Такой вопрос для человека, который так далек от политики.
Создать условия им для жизни в той стране, где они живут, чтобы не было беженцев.
Беженцы должны сами себе помогать, потому что вот, например, у нас многодетная семья, нам никто не помогает. Нам никто квартиру не дает. Мы тоже живем 13 квадратов, вот у нас жилплощадь наша, да, вот комната. Нас 5 человек живет. Нам никто не помогает, мы помогаем сами себе. Но беженцы пусть они обустраивают у себя как-то, я не знаю, живут, налаживают свою экономику, у них есть правительство, у них есть глава какая-то.
Ну, временно жилье предоставить. А потом, когда уже у них все нормально будет в их стране, тогда можно обратно уже как бы помочь переселиться.
Проблема не наша, проблема администрации каждого города. Пусть они решают. Они же каждый месяц к нам приезжают, эти беженцы. Мы не решим эти проблемы сами лично. Пусть администрация решает, какие-то законы издают.
Я затрудняюсь ответить. Потому что не задумывался просто-напросто над этим вопросом.
Даже не знаю. Я думаю, что участки дали какие-нибудь. Дают же земельные. Пусть строят, живут.
С жильем надо в первую очередь обеспечить. И куда-нибудь на первое время на работу устроить. И детей, которые у беженцев есть. Если они маленькие, куда-нибудь в детсад. А если повзрослее, уже в школу обязательно надо, чтобы они не отставали от других.
Я думаю, что мы должны помочь беженцам, ну, путем их какого-то встраивания в нашу жизнь, путем обеспечения их работы, прежде всего. То есть они не должны быть паразитами в нашем обществе. Они должны служить ему тоже чем-то как-то.
С прохожими на улицах Чебоксар беседовала Светлана Митина. А мы возвращаемся к новостям. Предупреждение гурманам с немалыми доходами. Медики советуют не злоупотреблять фуа-гра. Звучит несколько комично и даже довольно издевательски. Но послушаем, что имеют в виду американские врачи. Об этой и других новостях науки наш обозреватель Ольга Орлова.
Палеонтологи Китайской академии наук установили, что череп, найденный в известняковых пещерах на юге Китая, принадлежит предку панды. Возраст находки 2 миллиона лет. Она в хорошей сохранности, а ее размеры свидетельствуют о том, что предок был миниатюрной версией современной панды. Ископаемое животное имело анатомические особенности, схожие с сегодняшними пандами. Твердая эмаль на зубах и мощный череп. Таким образом, панда была адаптирована к питанию бамбуком в самом начале своего развития. Находка показывает, что родословная панды не меняется на протяжении миллионов лет и отдельно от всех других видов семейства медвежьих. Американские медики обнаружили, что деликатес французской кухни фуа-гра, приготовленный из печени насильственно перекормленного гуся, может ускорять развитие амилоида, белка, который откладывается в организме при ревматоидном артрите, болезни Альцгеймера и туберкулезе. В ходе эксперимента мышам, больным туберкулезом и артритом, скармливали экстракты амилоида, извлеченные из фуа-гра. За 8 недель у большинства животных сформировались обширные амилоидные отложения. Медики предполагают, что людям, отягощенным амилоидозами, то есть заболеваниями, к которым и относятся болезни Альцгеймера, туберкулез и ревматоидный артрит, следует также избегать употребления фуа-гра и других пищевых продуктов, которые могут содержать вредный белок. Биологи университета Шеффилда показали, что у женщин, имеющих братьев-близнецов, вероятность стать матерью на 25% меньше, чем у остальных женщин. Снижение у них рождаемости является следствием высокого уровня мужского полового гормона тестостерона. Женщины получают его еще в утробе матери, поскольку соседний мужской эмбрион производит его в большом количестве, и тестостерон передается через околоплодные воды. Эти результаты были получены на основе изучения свидетельств о рождении и браке в записях 5 финских церковных приходов между 1734 и 1888 годами. В отличие от современных данных, старые записи могут служить хорошим примером рождаемости до появления контрацепции и искусственного оплодотворения. Исследователи из Института физико-химической биологии имени Белозерского разработали технологию производства противотуберкулезной вакцины из растений. Вакцина состоит из синтетических молекул, к которым прикреплены белки антигена-возбудителя. Они стимулируют иммунную систему на борьбу с туберкулезом. Источником таких антигенов могут стать растения. Ученые считают, что вакцинные белки, произведенные растениями, можно вводить в продукты питания и таким образом получать съедобные вакцины.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит американская политическая тема. Мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг объявил, что выходит из республиканской партии США. По мнению экспертов, Блумберг может выставить свою кандидатуру на президентских выборах 2008 года в качестве независимого кандидата. Миллиардер Майкл Блумберг, глава и создатель всемирно известного агентства деловой информации, способен сам финансировать свою избирательную кампанию. О возможных планах нью-йоркского мэра и об особенностях нынешней президентской кампании в США мой коллега Александр Гостев побеседовал с международным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Цветковым в рамках рубрики «Мировая политика».
Каковы шансы на победу у Майкла Блумберга, если он решит выставить свою кандидатуру на президентских выборах в США в 2008 году?
Как показывают прецеденты в истории Соединенных Штатов, шансы третьего кандидата, то есть за пределами демократической и республиканской партии, обычно невелики, то есть он всегда проваливается. И самый яркий случай — это Теодор Рузвельт, который после двух президентских сроков организовал третью партию, и ничего у него не вышло. И Рос Перо, который истратил 65 миллионов средств из своих собственных, и тоже его партия рассеялась в ничто. Что касается Блумберга, он-то сам отрицает, что он собирается баллотироваться, хотя его советники и члены его, так сказать, компании личной все время отпускают намеки, что он может баллотироваться.
Каких политических взглядов вообще придерживается Блумберг? Он скорее левый или правый? Перед началом выборов мэра Нью-Йорка более 5 лет назад вышел из демократической партии. Сейчас он вышел из республиканской партии. Что он за политик?
Если рассматривать на фоне нынешней республиканской партии, его можно охарактеризовать как достаточно левого. В последнее время, еще до выхода из партии, он резко критиковал республиканцев и демократов, и всю нынешнюю президентскую кампанию. Что ли в напоминании о том, чем была республиканская партия раньше, потому что она не была такой правой, и особенно вот с религиозным крылом. Такого рода республиканцы существуют. Вот он же объявил об этом в ходе визита в Калифорнию, где губернатор Арнольд Шварценеггер, хотя он не такой диссидент среди республиканцев, но тоже поддерживает позиции не свойственные для республиканцев. Так что ясно, что он белая ворона в своей партии. И это не значит, что он стремится к демократам, он не собирается к ним примыкать. Он критикует одинаково и ту, и другую сторону. Основные линии его кампании, если он ее поведет, мы еще не знаем. Это всемирное потепление, это иммигрант, главная тема нынешней президентской кампании в США, и незаконное оружие. Позиции во всех трех пунктах резко отличаются от республиканских. То есть он скорее левый в этом спектре.
В условиях двухпартийной системы в США третий кандидат обычно представляет собой, ну, некий странный персонаж, и все-таки на поддержку каких избирателей Блумберг может рассчитывать, если он согласится участвовать в президентской гонке?
Тут интересная деталь. Если Блумберг действительно согласится участвовать, то есть если он подаст об этом заявку, то мы видим трех кандидатов от Нью-Йорка. Это Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, который республиканский кандидат. Это Хиллари Клинтон, которая будет демократическим кандидатом. И это будет Блумберг. Так что вот интересно еще в самом Нью-Йорке, кто из них победит. Голосование проводится по штатам США. Это может разбить очень сильный электорат Нью-Йорка. Что касается электората в целом, то, с одной стороны, мы имеем республиканцев, и особенно правое крыло религиозное, которое будет голосовать против демократических кандидатов почти наверняка. С другой стороны, мы имеем демократическую партию, которая, казалось бы, на последствиях войны в Ираке должна выигрывать. Но она очень сильно расколота между истеблишментной частью, которая вот в Сенате, в том числе Хиллари, которая голосовала в свое время за войну, и непримиримым левым крылом, которое настроено на вывод войск просто моментальный. Интересно, что если Блумберг действительно будет баллотироваться в президенты, есть шанс, что он может сыграть на руку республиканцам, поскольку он оттянет правые голоса от демократов и левые голоса от республиканцев, но там их не так много. Республиканцы будут голосовать, скорее всего, в единстве. И в итоге может большинство голосов набрать республиканский кандидат.
А почему, если Блумберг еще не заявил о своем намерении участвовать в президентской гонке, эта новость привлекла внимание стольких средств массовой информации?
Кампания президентская в Соединенных Штатах начинается все раньше и раньше. И идет дело к тому, что, может быть, в феврале определятся кандидаты от обеих партий. И поэтому все внимание американской прессы, приковано к президентским кампаниям, идут президентские дебаты со множеством кандидатов. И выход такой крупной фигуры, а Блумберг, бесспорно, мэр Нью-Йорка всегда крупная фигура, а тут еще и миллиардер, который может позволить себе сам финансировать свою кампанию. То есть у него не возникнет проблем с деньгами, как очень скоро возникнет у ряда других кандидатов, которые ориентируются просто на пожертвования. Да? Вот две таких крупных фигуры, как он и Шварценеггер, всегда приковывают к себе внимание. А если он действительно выйдет, так сказать, на эту президентскую арену, то тут все карты перемешаны.
То есть интрига в личности самого Блумберга, а не в обилии кандидатов.
Третий кандидат, хотя никто не верит в его шансы, всегда, так сказать, джокер, брошенный в колоду. А если это такой крупный джокер, как Блумберг, миллиардер и человек, в общем, с репутацией и в Соединенных Штатах, и в мире, то тем интрига еще круче.
Это была наша рубрика «Мировая политика». Напомню о решении Майкла Блумберга, мэра Нью-Йорка, миллиардера, выйти из республиканской партии и его возможное участие в будущей президентской кампании 2008 года в Соединенных Штатах. Беседовали мой коллега Александр Гостев и международный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Цветков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 17 часов 45 минут. И на очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Началась эвакуация граждан России из сектора Газа через контрольно-пропускной пункт Эрец на границе с Израилем. В Петербурге совершено нападение на известного эксперта по делам об экстремизме Валентина Узунова. В Федеральной службе охраны опровергли сообщение о самоубийстве солдата-срочника Евгения Филиппова, заявив, что военнослужащий с такой фамилией у них службу не проходил. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали трех подозреваемых в нападении на базу ОМОНа в Карабулаке. В Ираке в ходе широкомасштабной антитеррористической операции уничтожено 30 боевиков Аль-Каиды, сообщает командование. По меньшей мере 6 палестинцев убиты сегодня в столкновениях с израильскими военными в секторе Газа и на западном берегу Иордана. США отправили на родину 6 заключенных американской тюрьмы для подозреваемых в терроризме на базе Гуантанамо. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит острая российская, кавказская тема. В Дагестане участились случаи исчезновения молодых людей. Только за два последних месяца пропали без вести 20 человек. Правозащитники утверждают, что столько не похищают людей сейчас даже в Чечне. Рассказывает наш корреспондент Никита Татарский.
Несколько дней назад в Москву приезжали родственники пропавших людей. Тогда вместе с правозащитниками они пытались привлечь внимание прессы и получить какие-либо комментарии от высшего руководства правоохранительных органов. По словам лидера общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, ни того, ни другого осуществить им не удалось.
Последние два месяца характерны тем, что в Дагестане исчезают молодые люди. И эти молодые люди, у них есть одна особенность. Они все являются молящимися мусульманами, и молятся они не в мечети, которая опекается духовным управлением мусульман, но, с другой стороны, не в подполье. Они молятся тоже в официально существующей мечети, говорят, самая старейшая мечеть в Махачкале еще в советское время была открыта, но она не подчиняется духовному управлению мусульман. И некоторым из них давно говорили о том, что зря вы ходите в эту мечеть, что их называют ваххабитами, и фактически угрожали еще до того, как они исчезли. Некоторые из тех, кто вот сейчас похищены, раньше тоже милиция забирала. Поэтому у родственников нет никаких сомнений, что эти люди похищены именно, так сказать, либо милицией, либо федералами. Я, конечно, не проверял это все, но будучи в Дагестане, встречаясь с десятками людей, я мог убедиться, что это мнение не поверхностное, скажем так. Другие примеры, которые удавалось все-таки расследовать, или когда люди возвращались после похищения, они как раз показывают, что именно так, скорее всего, и было, потому что люди приходили и подтверждали, что они были похищены милицией. И третье, что можно сказать, что вообще говоря, этот рисунок поведения правоохранительных органов, он довольно характерен для других республик Северного Кавказа. Поэтому я мало сомневаюсь в том, что в Дагестане похищены вот эти молодые люди именно силовыми структурами. Но кроме того, просто надо найти этих людей, надо помочь матерям, которые сейчас мечутся по Махачкале, вот приезжали сам в Москву и ищут своих детей. Так не может быть, так не должно быть у нас в стране. Эти родители, кстати, говорят вполне законные вещи. Они говорят, хорошо, есть подозрение, допустим, что есть подозрение, что наши дети связаны с террористами, с вооруженным подпольем. Но вы не похищайте их, вы арестуйте их. Мы должны знать, где они находятся, и мы должны найти адвоката, который будет посещать этих детей. Мы будем знать, что их не пытают, и что закон будет на их стороне. Но ничего такого нет. Более того, вот в частных контактах с правоохранительными органами, когда такие контакты происходят, им иногда говорят, мы попробуем найти ваших детей. Это будет стоить определенных денег. Более того, двое из похищенных сейчас вернулись. Вернулся один молодой человек, избитый, его пытали, так сказать, он находится в больнице, и девушка похищенная вернулась, она была в Чечне. Но что получается? Когда вот те женщины, которые приехали в Москву, пытались связаться с родственниками молодого человека, которого похищали, и который сейчас находится в больнице, родственники отказались от любого контакта. Там все люди страшно запуганы. И мы не знаем, как вернулся этот молодой человек. Может быть, он вернулся в результате выкупа просто. Поэтому, и даже вот несмотря на то, что похищено было 20 человек, заявление написали всего четверо. Родственники всех остальных похищены, отказываются писать заявление. Боятся.
Родственница одного из пропавших без вести, Гюльнара Рустамова, не сомневается в том, что за исчезновением людей стоят силовые структуры.
У меня похитили зятя, мужа моей сестры. Он пропал 14 числа, вышел из дома в гости, и 15 числа только сообщение было от него, что у него зарядка села, и никаких известий после этого не было. А то, что мы думаем, что похитили его правоохранительные органы, где-то через неделю, может быть, у него дядя работает в 6-м отделе УБИУТ, и он подошел к матери моего зятя и сказал, что твой сын находился у нас, его у меня на глазах били, и я ничем не мог помочь и ничего не смог сделать. Его судьба неизвестна. Вчера буквально с Дагестаном мы получили новые известия. Одна из похищенных, там среди них похищенная девушка была, Асфат, 82-го года рождения, она в таком тяжелом состоянии сейчас в больнице находится. Она говорит, что ее держали в Гудермесе, и говорит, что у меня на глазах, говорит, застрелили парня, сегодня, говорит, из тех, кого бы, которые были похищены, из тех 20 человек. Кто именно был, я не знаю. Говорит, на голове у него был мешок.
Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Никита Татарский. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» вновь американские темы. В эфире вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее подготовил и ведет корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Адвокаты, представляющие интересы миллионов вьетнамских граждан, обратились в апелляционный суд с призывом дать ход коллективному гражданскому иску почти 3 миллионов вьетнамцев к американским химическим компаниям, поставлявшим американской армии так называемый Agent Orange – дефолиант, убивавший зелень, которым американские пилоты опрыскивали вьетнамские джунгли, с тем, чтобы обнажить леса, где скрывались северо-вьетнамские солдаты. Истцы утверждают, что в составе жидкости находились вредные для здоровья компоненты, которые привели к вспышке раковых заболеваний и родовым дефектам. Суд низшей инстанции отклонил иск на основании того, что когда американская армия использовала этот химический состав, не было ничего известно о его побочных эффектах. Адвокаты химических компаний предупреждают, что если суд даст ход этому делу, то объектом судебных преследований могут стать производители вооружений, содержащих опасные для здоровья ингредиенты, например, радиоактивные материалы. Если суд все же позволит судить химические компании, разбирательство наверняка затянется на годы. Неожиданное открытие сделали американские ученые. Переносчиками одного из самых распространенных видов рака, рака груди, могут быть мужчины. Согласно только что опубликованным сведениям, около половины женщин, заболевших этим заболеванием, получают его по наследству от своих отцов. Как говорят американские специалисты, это открытие может изменить тактику борьбы с раком груди. Прокомментировать это сообщение я попросил профессора медицины Даниила Голубева.
Есть, безусловно, формы, отчетливо связанные с передачей мутантного гена, а есть формы, которые с этой передачей не связаны. Так вот, среди форм явно наследственных, половина случаев связана с передачей мутантного гена от отца. Вероятность заболеть у женщины, у которой имеется мутантный ген, естественно, большая, чем у той, у которой этот мутантный ген отсутствует. Но до сих пор обращалось внимание только на женский семейный анамнез, в то время как половина таких случаев обусловлены передачей гена по отцовской линии, от отца. И поэтому речь идет о том, чтобы внедрить в практику обследования заболевших женщин выявление этого гена, чего раньше не делалось. И в результате возникает возможность более эффективно осуществлять лечение и профилактику последствий этого заболевания. И касается это, по данным Соединенных Штатов Америки, более 8 тысяч женских жизней, которым не предложен был такой тест, а он должен быть предложен. И тогда у них открывается возможность иначе выбрать следующий этап своего лечения. Тактика лечения больных, у которых есть такая форма, существенно меняется, потому что у женщин, которые уже заболели раком молочной железы, но у которых этот ген мутантный выявлен, у них в 5-10 раз большая вероятность получить рак в другой железе или в яичниках. И поэтому у нее сознанием этого вопроса открываются возможности для существенного улучшения прогноза на будущее.
Но, насколько я понимаю, воспользоваться результатами этого открытия могут далеко не все американки.
Тест сегодня дорогой, он стоит больше $3000. И основной пафос публикации, о которой мы с вами говорим, авторитетных американских ученых, связан с тем, чтобы обеспечить оплату этого теста с помощью соответствующих страховых компаний. Сегодня это в их обязанности не входит.
А могут ли быть такие тесты доступны россиянкам?
Я думаю, что стоимость этого теста будет определяющим для решения судей по его использованию в России. Потому что ген этот открыт, мутация в нем известна, методика эта разработана. И все дело только в реактивах, опыте, а в общем финансировании.
Это был профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «You and I» – «Ты и я» – эту песню Селин Дион выбрала в качестве своего предвыборного гимна Хиллари Клинтон. Эта песня победила в результате интернетного голосования, проведенного предвыборным штабом Клинтон. Злые языки, впрочем, тут же взяли сенатора в оборот за то, что ее будет представлять песня в исполнении канадской певицы.
Это была вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее, напомню, подготовил и вел корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные темы политические и международные, и российские. 10 лет участия России в так называемом клубе развитых государств. 10 лет большой восьмерки, как большая семерка превратилась в большую восьмерку с членством России. Сегодня состоялась пресс-конференция лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он вновь объявил о своих президентских амбициях. Эти и другие темы наши постоянные рубрики в следующем часе нашей программы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 625, 11 725, 11 875, 15 130 и 15 565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».